Свежее утро на радио «Спутник».
Да, все верно, это «Свежее утро» на радио «Спутник». В ближайшие минуты будем разбирать всю информационную повестку этого дня, начинающегося дня, чтобы он был свежим и бодрым. В студии Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник». Илья, здравствуй.
Да, приветствую.
И начнем с Армении. Лидер этой страны Никол Пашинян обратился к канцлеру ФРГ с призывом обуздать Анкару. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган открыто выступил на стороне Азербайджана в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
Вот это действительно достаточно новое явление, насколько я помню, что Реджеп Тайип Эрдоган принял сторону Баку, так совершенно открыто сказал, что вот должны армяне уйти с той территории, ну и в целом поддержал Баку в его, ну, довольно воинственных планах. Ну и, соответственно, естественно, и европейцы, не только они очень внимательно следят за ситуацией. Вот мы видим, был разговор господина Пашиняна с фрау канцлерин, обсудили они вот эту ситуацию, и, в общем, Меркель выразила глубокую озабоченность, ну, а Пашинян попросил ее обуздать агрессивную политику Турции, вот если точно цитировать Пашиняна. Вот такая вот история.
Да, с нами на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Сейчас, Павел Петрович, вот просто у меня вопрос. Действительно, экспертное сообщество обращает внимание на то, что все-таки Эрдоган как-то так однозначно, жестко и даже весьма агрессивно не выступал на стороне Азербайджана. Хотя, конечно, естественно, Турция поддержит Азербайджан в этом конфликте, это не секрет. Но, тем не менее, теперь он занял такую непримиримую позицию. Вы с чем это связываете? И вообще, насколько велика роль Турции в происходящем сейчас в Нагорном Карабахе вокруг него?
На мой взгляд, она просто решающая, эта самая роль. И вообще, мне кажется, что Азербайджан немножечко не ожидал, что дело так далеко зайдет. Но это мои просто ощущения, потому что все-таки при всем том, что Азербайджан и азербайджанцы и турки говорят практически на одном языке, но вероисповедание, конфессии у них немножечко разные все-таки, да, шииты и сунниты. Тем не менее, Эрдоган, он во власти находится вот этой вот своей такой новой миссии, которую он так, по крайней мере, воспринимает, там, возрождение пантюркизм, там, и неосманизм. И тут даже, мне кажется, он себя обозначает как главу исламского мира. Вот как-то так еще. То есть у него, конечно, амбиции просто невероятные у Эрдогана. И вот эта ситуация с Нагорным Карабахом, мне кажется, он просто пытается себя именно позиционировать вот как такого решительного, непримиримого борца за тюркский мир и за исламский мир. Вот как, мне кажется, здесь. И у него гораздо, мне кажется, больше решимости решить вот этот самый карабахский вопрос, чем у Баку.
Павел Петрович, да, а если предположить, что вот, ну, допустим, хорошо, Турция поможет Азербайджану прямо или косвенно все вот, вернуть, или, я не знаю, захватить Нагорный Карабах. Все, вот помогли. Дальше что это изменит?
Я вас плохо услышал, но постараюсь все-таки ответить. Тут ситуация, конечно, очень для нас очень непростая. Дело в том, что, понимаете, вообще, вот просто мы должны вот что понимать, что Армения, вот, для меня Армения – это такая, знаете, квинтэссенция, что ли, нашей внешней политики. Ведь дело в том, что Армения, она не представляет собой ценности как источник, ну, каких-то там, не знаю, там, неполезных ископаемых там нет, да, никаких газов там, чего-то, ничего там нет.
Но есть география, географическое положение.
Ну, понимаете, вот все-таки здесь какая ситуация. Азербайджан, он изначально не понимал, почему мы не принимаем сторону как бы правды. Ну, вот такой нюанс, да, потому что все-таки в 88 году всю эту историю начала все-таки Армения. Но, тем не менее, если бы мы приняли сторону Азербайджана, то там у нас бы были не конкурентные отношения по газу и нефти, а вполне такие партнерские, может, можно было бы много что решить. И в том числе вот это вот присутствие в Закавказье, оно и тоже там решалось бы. Нет, мы на это не пошли по одной простой причине. Мы просто понимаем, что если мы бросим армян, то Армении скоро не будет. Да, то есть давно бы уже ее не было. Вот этот момент мы тоже, мы должны иметь все-таки в виду. Потому что сегодня мы оказались в каком положении? Если, условно говоря, Азербайджан закончит свое наступление на Нагорном Карабахе, да, вот, ну, представим себе, что он победил в этой войне, то мы не можем вмешаться в этот конфликт, потому что он находится вне правового поля. Мы можем вмешаться в этот конфликт только в том случае, если Азербайджан пойдет дальше, так сказать, по территории Армении. Тогда, да, наступает...
Тогда ОДКБ, вот самые... да, Нагорный Карабах непризнанная республика, ОДКБ здесь ни при чем формально. Это понятно, да.
Да, вот, поэтому я просто что хочу сказать, что мы все знаем, какие бродят настроения там в той же Армении, ну, не во всей, естественно, но, по крайней мере, такая существенная часть армян, они относятся очень осторожно к нашему присутствию в Армении. Почему-то они решили, те люди, которые выступают против там российской базы, допустим, Гимриш, почему-то они решили, что они могут справиться с ситуацией сами. Это очень... наивное такое заблуждение. Вот и сегодня наступает момент истины, когда действительно угроза такая серьезная над Арменией, над остатками той большой Армении, которая некогда была, возникла. И помочь может только Россия. Никакой там не Меркель, там, не этот самый Джонсон, там, кому они еще обращались. Да? И даже не Совбез ООН. Осудить-то могут, но остановить вот это все довольно сложно. Тем более, что сейчас, вот видите, Эрдоган закусил дела, и он, судя по всему, не собирается останавливаться. Да? Он хочет идти до конца и решить вот эту проблему, которую 30 лет не может решить там Россия, США, Франция. Да? Вот, то есть вот он считает, что огнем и мечом он решит эту проблему.
Петрович, извините, пожалуйста, можно я вмешаюсь? Вот, смотрите, он же продвигает господина Эрдогана вот эти свои идеи на внешней площадке, не только Пашинян, скажем, созванивался с Меркель, но и Эрдоган с Джонсоном обсуждал эту проблему, вот ту ситуацию, которая сейчас возникла. То есть он тоже дипломатическими и политическими рычагами пытается повлиять. Но в целом вообще ситуация, она будет на площадке Совбез ООН обсуждаться, это понятно, да? Но там будут слова, там будут заявления. Что интересно, смотрите, если такой старт взят, в том числе и Эрдоганом, и в том числе Баку. Могут ли они, с одной стороны, сейчас внезапно, как-то сесть за стол переговоров, прекратить боевые действия, может быть, чуть-чуть отщипнув от территории Нагорного Карабаха? Это с одной стороны. И с другой стороны, нет ли риска для Азербайджана, что Армения, которая вот теперь узнала, что Эрдоган и Турция открыто встали на стороне Баку, вот такого подъема духа в Армении, да, то есть сплочение против внешнего врага, агрессора, как там наверняка будут говорить. И в этом смысле военные перспективы Баку не очень очевидными представляются.
Наверное, не очень очевидно, но все-таки мне кажется, что какой-то военный успех там на каком-то этапе они вполне могут все-таки добиться, по крайней мере, там отвоевать какие-то уж совсем такие армянские районы, которые когда-то пришлось уступить. Они очень хорошо вооружены сегодня. Все-таки Азербайджан, мы должны понимать, готовился к этому давно, долго, так сказать, тратил на это большие деньги, и Турция тут тоже, понимаете, у нее тоже свой интерес, она тоже хотела бы там базы иметь. То есть все там как-то так сошлось на этом клочке суши. И вокруг этого, конечно, страсти будут закипать еще очень долго. Меня в этой связи единственное, что интересует, что нам-то в этой ситуации делать.
Я вам честно примерять, скажу, как всегда, примерять, не занимая сторону конфликта. Мы же так 30 лет делаем.
Это понятно. это-то понятно, но ведь тут вмешивается Эрдоган. Вот надо же и с ним вступать в какие-то взаимоотношения. Да? То есть это же одно дело, когда мы Баку с Ереваном примеряем, и другое дело, когда еще и с Анкарой приходится, так сказать, считаться в этой связи. Причем, как вы видите, Эрдоган, он настроен очень по-боевому.
Да, Павел Петрович, ну, видимо, будем надеяться на ближайшие, на переговоры Владимира Путина, да, с Эрдоганом в ближайшее время. Спасибо большое, Павел Петрович. Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на прямой связи. А у нас есть еще одно событие.
Радио «Спутник».
А был ли снайпер? Российское дипведомство выясняет информацию о возможном покушении на президента Колумбии, одним из исполнителей которого должен был стать гражданин России.
Ну, какая-то история, честно говоря, довольно запутанная. Мутноватая. Да? Но выясняют, мутная пока история. Но вот по информации из СМИ колумбийских были некие израильтяне, некие россиянин, они спецназовцы в прошлом, да, снайперы, uh-huh. Вот, собственно говоря, они и хотели, значит, покуситься на жизнь президента Колумбии. Ну, в общем, точно непонятно, что и как, они же, по-моему, даже и не задержаны были, эти два человека. Но, по крайней мере, вот эта тема педалируется, активно обсуждается в колумбийских СМИ.
Угу. С нами на связи генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, студия. Рад вас слышать.
Егор, скажите, пожалуйста, а у кого теоретически может быть необходимость покушаться на жизнь президента страны?
Вы знаете, я не думаю, что было какое-либо реальное покушение на жизнь господина Дуке. Нужно понимать такую политическую особенность, что Колумбия – это главный враг Венесуэлы в Латинской Америке, потому что Колумбия претендует на ее нефтеносный регион Ориноко. И поэтому, естественно, что Колумбия хочет всячески избавиться от России, российской поддержки Венесуэлы в Латинской Америке. Колумбия имеет колоссальные связи с Соединенными Штатами.
А скажите, пожалуйста, Егор, извините, пожалуйста, связи не только же имеется в виду кокаиновый трафик, а ведь и политический, и экономический?
Ну, я имею в виду в данный конкретный момент именно как раз политические, экономические uh-huh. связи. По сути дела, вся верхушка Колумбии – это глубоко зависимые люди. Там степень зависимости, мне кажется, даже превышает степень зависимости правительства на Украине, потому что там совершенно нет никакой самостоятельности последние годы. Поэтому я думаю, что это такая совершенно фейковая вещь, которая была вброшена в пространство СМИ, ну, типа как про Скрипалей.
Егор, ну она просто выглядит не очень серьезной, потому что если исходить из того, что вы говорите, что это как бы межстрановой получается конфликт, то как-то надо Россию тогда обвинять на государственном уровне. Пока, ну, снайпер, ну, допустим, с российским гражданством, и что?
Нет, снайпера-то ну, этого знаете, нет еще.
Ну, еще нет. Ну, мальчик, это будет. Ну, будет.
Его нет, я думаю, что его и не было. Может быть, они его сейчас ищут в срочном порядке какого-нибудь русскоговорящего гражданина, чтобы можно было его представить. Ну, понимаете, сначала же вбросывается какая-то
небольшая утка, арт-подготовка такая, пропагандистская.
Потом она раскручивается, и будут смотреть, зайдет, не зайдет.
А зачем израильтянина туда добавили? Зачем израильтянин там? Лучше бы два россиянина было, это было бы как-то гармоничнее.
По
нет?
классике.
Ну, может быть, они решили таким образом как-нибудь Израилю подать сигнал, что не стоит...
и Израилю, и в целом это более правдоподобно, чтобы выглядело, да? Что вот,
ну да, тоже верно. Тут, знаете, главное, что обвинить Россию. А уж как это обрастет подробностями для того, чтобы представить это в СМИ, что ну вот мы же не только Россию решили обвинить, мы же еще и вот израильтянина там нашли, а Израиль вроде как...
Егор, ну пока обвинений в сторону России нет, пока, насколько я понимаю, дипломаты пытаются всю посильную помощь оказать колумбийскому правительству. На ваш взгляд, что еще может сделать Россия сейчас?
Я думаю, что наша позиция абсолютно правильная. Мы готовы оказывать любую помощь. Если действительно что-то такое могло произойти, то мы заинтересованы в том, чтобы это расследовать. Поэтому я думаю, что мы должны просто продолжать сотрудничать с правительством на том уровне, на котором сейчас это возможно. Но у меня, честно говоря, есть некоторый скептицизм, что реальное какое-то сотрудничество со стороны, прежде всего, колумбийской, что они в этом заинтересованы.
Но в целом мы так понимаем, что все-таки это можно говорить о провокации, направленной в том числе и против России, чтобы она как-то ослабила, ну, так сказать, ослабила свои связи с Венесуэлой прежде всего.
Да, потому что не забывайте, почему это происходит все сейчас, потому что сейчас в начале декабря будут парламентские выборы в Венесуэле. Это важнейшее сейчас.
А Гуайдо сейчас на территории Венесуэлы, уж извините, на другую тему. Гуайдо на территории Венесуэлы или где-то? Не знаете?
Гуайдо периодически путешествует в Колумбию, и никто, по большому счету, не знает, где он находится, потому что он имеет настолько тесные связи с теми проходами, которые существуют между Венесуэлой и Колумбией, что там отследить их практически невозможно. То есть там границы фактически нет. Там есть пограничные пункты, но если ему нужно пройти там по каким-то там лесам с помощью связи тех же колумбийских наркокартелей, он это делает. Поэтому как-то это отследить, то есть только если он там публично появляется, мы это видим, да, или кто-то его там сумел заснять, как вот были фотографии как раз с лидерами этого наркокартеля Лос Растрохос, да, то есть это если это появляется, тогда мы это видим. А как-то вот так вот в текущей ситуации это очень сложно определить. Но, на мой персональный взгляд, он там, конечно, находится очень часто, потому что все его финансирование идет, ну, понятное дело, что и в Соединенных Штатах, но как бы таким перевалочным пунктом оборудования, денег, всего является как раз Колумбия. Поэтому я думаю, что он тоже как бы в этой истории будет заигран, потому что, я говорю, эти выборы очень важны, важны и для президента Мадуро, важны для Соединенных Штатов с той точки зрения, чтобы как можно более негативную волну против Венесуэлы
поднять
в мировом, да.
Спасибо. Спасибо большое, Егор. Егор Ледовской, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса, был с нами на прямой связи. А мы обратимся к другим событиям. Список самых богатых россиян возглавил совладелец ЛММК. Владимир Лисин.
Новолипецкий металлургический комбинат.
Его состояние превысило рекордные 22 миллиарда американских долларов.
А если быть точным, 22,6. Да уж, а почему бы и нет? Вот. Ну и акции растут весьма неплохо. Владимир Потанин, это основной владелец Норникеля, вторую строчку занимает. У него на какие-то жалкие 300 миллионов долларов меньше, 22,3 миллиарда. И, значит, почему же с Потаниным случилось страшное? Он уехал на вторую позицию. Вот, значит, повышение налога, которое планируется на добычу полезных ископаемых, НДПИ, вот это могло, возможно, повлиять на, так сказать, такие денежные бури, которые над господином Потаниным, значит, ну, так, разверзли с небеса. Ну и третье место, значит, семья сенатора Дагестана Сулеймана Керимова, 21 миллиардов долларов. Это золотодобывающая компания «Полюс». Ну, на что хотелось бы обратить внимание, значит, если вообще говорить о самых богатых граждан Российской Федерации, ну, меняется, понятно, их позиция, да, позиционирование, и там, вот, там господин Михельсон занимал первую строчку довольно долгое время, это «Новатек» компания, газ, нефтехимия, там 24 у него миллиарда даже было. Ну, Владимир Лисин как раз вторым был, это в 2019 году. Но все первые строчки, и не только первые, занимают люди, как бы связанные так или иначе с металлургией, с полезными ископаемыми, с ресурсами, то есть там Билл Гейтса так и как не было, так и нет, и, видимо, не ожидается, да. Ну, в основном черная металлургия, я вот просто смотрю этот список, я сейчас даже без фамилий, да, газ, черная металлургия, нефть, черная металлургия, газ, нефтехимия, ну, вот появляется, правда, строительство, логистика, потом опять цветная металлургия, опять нефть, удобрения, уголь, ну, энергетика, опять черная металлургия, цветная металлургия, и вот, наконец, появляется...
Яндекс даже не в десятке какой-нибудь.
Да-да, нет, появляются вдруг инвестиции, это 12-я позиция, я намеренно не упоминаю фамилии, я смотрю просто, ну, может быть, не самый свежий, но относительно свежий список. Потом опять идет нефть, потом опять идет цветная металлургия, опять нефть, инвестиции, это 17-е место, 18-е цветная металлургия, то есть, короче говоря, инвестиции где-то во втором десятке появляются, короче, и какие-то смежные отрасли.
Идите в нефтяники, дорогие школьники, которые нас слушают, если вы это делаете, в общем.
Вы поняли. Ближайшие лет 10 это еще актуально, 20. А там, в общем, неизвестно, потому что в мире активно развивается альтернативная энергетика. Как бы ее не подвергать осмеянию и остракизму, огромные инвестиции вкладывают ведущие страны, и, в общем, не безуспешно. Кто-то уже паритета достиг, между прочим, в своем энергобалансе, то есть там уже на 50% зависит от полезных ископаемых, а на 50% уже от возобновляемых источников. То есть мир идет в ту сторону, но пока вот таковы богатейшие люди, люди Российской Федерации. Да, и еще добавлю, Кирилл,
да.
Это тоже, наверное, не должно вызывать никакого удивления. Я вот посмотрел...
Но сейчас вызовет, я чувствую.
Да, ну данные по началу августа, значит, вот когда самоизоляция была, и все вот эти меры, связанные с пандемией. Состояние богатейших людей России, как ты думаешь, упало или выросло?
Да,
ну, конечно, выросло. Конечно. Причем там на момент августа на 70 миллиардов долларов, и число долларовых миллиардеров тоже выросло. Их было меньше 100, теперь их больше сотни. Там на несколько человек. Так что все неплохо, но не у всех.
Да, хорошо, хорошо быть миллиардером в России, и мы обратимся к еще одной истории.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Удачная передача «Tampa Bay Lightning» победила «Dallas Stars» в 6-м матче финала плей-офф НХЛ. В результате ей достался Кубок Стэнли. Далеко не последнюю роль в победе сыграл российский нападающий Никита Кучеров. Я надеюсь, я правильно произнес его фамилию. Я, к сожалению, в хоккее не бум-бум. Вот, да, с нами на связи главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, доброе. Но
все-таки
доброе
Кучеров, Николай Николаевич, скажите, да, вот
Кирилл. Ну, знаете, я мне кажется, в том Кучеров, году нет? ему вручал награду от советского спорта Харламов Трофи, такая престижная, много лет уже существует награда, лучшему россиянину, играющему за океаном. Я так Кучеров произносил, его ничуть не смутило, и не меня смутило. Ничего не поправлял.
Но бывает двойная норма, будем так считать. Николай Николаевич, да, ну вот если можно, норма, об этом матче, о Никите Кучерове, ну и в целом о россиянах, которые демонстрируют весьма такие яркие результаты за океаном.
Все, что происходит сейчас в Кубке Стэнли, происходило в течение последних 2,5 месяцев, лишний раз показывает, что когда талантливые русские спортсмены оказываются в конкурентно способной среде, они безумно расправляют крылья и могут творить чудеса. Да, это лишний камушек в огород всех тех, кто вводит нелепые лимиты в российском футболе или какие, когда ты получаешь доплату только за то, что у тебя российский паспорт, и так далее, и так далее. Мы видим, что, во-первых, смотрите, 6 россиян было в финале на 2 команды, 4 победителя. Бывали годы, вот количественно, бывали годы, когда и побольше было россиян, но никогда не было такого, чтобы оба вратаря, ключевые игроки обеих команд, это были россияне. Вот это действительно круто, да? И посмотрите, я не знаю, смотрели вы матчи, вот включая весь антураж, потом награждение, когда хоккеисты мимо друг друга проезжают, пожимая друг другу руки обеих команд. Ну, обычная как бы такая ритуальная история. Но если вы посмотрите, наверняка сейчас это нарежут, а кругом это будет, когда вот очередь доходит до того, чтобы два русских вратаря тоже пожали руки друг другу, какая эмоция. В кино так не снимешь, когда Худобин поздравляет Василевского и говорит: Андрюх, это твоя победа, ты этого достоин. И вот понимаете, мы знаем, не буду называть фамилии наших великих вратарей, которые вели себя достаточно мерзко, когда только возникал намек на конкуренцию. Вот здесь совершенно другие чувства. И это круто. Вот тут и слезы на глаза наворачиваются куда больше, чем всяких байопиков, которые нам в роли спортивных киноблокбастеров активно в последнее время предлагают.
Николай Николаевич, а можно вас спросить? Ну вот наши хоккеисты, ну наши, я имею в виду, по происхождению, по тому месту, где они выросли, они рубятся ведь не только, я так понимаю, из ваших слов, за деньги, да, а еще из любви к команде. Ну а вот новая родина, любовь к новой родине, какую-то роль играет в столь непримиримой борьбе с противником на поле? на площадке.
Я, знаете, я как-то далек от таких мыслей. Знаю, что им созданы комфортные условия. Но у нас, по большому счету, с большими деньгами в нашем хоккее тоже достаточно комфортные условия хоккеистов создаются. Поэтому здесь сложно говорить, ну, потому что профессиональная игра в хоккее, она предполагает, что в любом случае это командная игра, и ты к команде испытываешь, должен испытывать точно такие же чувства. Здесь, как бы, если ты, у тебя есть индивидуальное мастерство, это хорошо, но без команды это никто. Поэтому я далек от рассуждения тут про новую родину и так далее.
Ну, понятно, Николай Николаевич, да. у меня совершенно дилетантский вопрос, поскольку не поклонник подобного вида спорта. Я правильно понимаю, что получается, что российская система подготовки и вот вообще российская система хоккея, она может выдавать таких талантливых людей? Или это заслуга исключительно Никиты Кучерова? Вот он такой классный, он
Никита,
сам смог.
Никита, конечно, продукт не Дэна Мильштейна, да, который его опекает за океаном. Да, Никита все-таки продукт отечественной системы подготовки. Да, талантов у нас огромное количество. Просто талантам надо давать развиваться. А развиваться они могут не в условиях лимита. Да. Нет никакого лимита в профессиональном спорте. Где существует квотирование, неважно, в экономике, в спорте.
С этим сложно. Спасибо большое, да. Николай Николаевич. У нас время, к сожалению, к концу подходит. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», был с нами на прямой связи. И Илья Харламов в студии.